Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Проснуться знаменитым» премия «Национальный бестселлер» досталась второму Пелевину. «Это я, Эдичка». Культовый роман Лимонова выходит 40 лет спустя. Как стоики учат нас быть счастливыми.
Хроника литературной жизни.
В прошлые выходные в Санкт-Петербурге в день закрытия Международного книжного салона вручили литературную премию «Национальный бестселлер». Ситуация сложилась беспрецедентная. Победителя выбрал всего один человек. Но обо всем по порядку. Придуманная в свое время критиком Виктором Топоровым премия «Национальный бестселлер» вручается за прозу, впервые опубликованную на русском языке в течение прошлого года. Произведения сперва читают эксперты большого жюри и выбирают по две книги, отдавая одному номинанту 3 балла, а другому 1. Затем баллы суммируются и формируется короткий список нацбеста, после чего за финалистов голосует малое жюри. Так вот, в этот раз короткий список состоял из 6 романов. Маститый грузинский писатель Михаил Гигалашвили с большим романом «Кока», молодая московская романистка Вера Богданова с книгой о скором будущем «Павел Джан и прочие речные твари», тележурналист под псевдонимом «Ршавка Штапич», плейлист «Волонтера», о буднях спасателя отряда «Лизы Алерт», степенный питерский прозаик Даниэль Орлов «Время рискованного земледелия», дебютант Иван Шепнегов с книгой «Стрим» и второй в русской литературе Пелевин, похожий на гоголевского ревизора фронтоватый Александр Пелевин с романом «Покров 17», который единственный уже выходил в прошлом в финал нацбеста. Впервые за 21 сезон премии голоса малого жюри распределились ровно между всеми претендентами. Актриса театра и кино Татьяна Друбич долго рассказывала про «Стрим» Шепнегова, но проголосовала за плейлист «Волонтера» Штапича, имя и фамилию которого даже не пыталась выговаривать. Писатель, рок-музыкант и лауреат премии «Национальный бестселлер» прошлого года Михаил Елизаров проголосовал за Коку Гигалашвили. Президент фонда «Дом детской книги» Алла Насонова выбрала «Стрим». Музыкант, лидер группы «Альянс» Игорь Журавлев проголосовал за «Покров 17», а иллюстратор и книжный график Алина Корытова отметила «Время рискованного земледелия». Ну и под конец генеральный директор компании «Биокад» Дмитрий Морозов выбрал роман «Павел Джан и прочие речные твари». Впервые получилось 6-6. Интрига сохранялась до последнего. В итоге победителя по процедуре, специально предусмотренной для такого случая, пришлось определять почетному председателю жюри, руководителю Роспатента, члену правления Союза писателей России Григорию Ивлееву. Он отметил, что все романы, вышедшие в финал, находятся на тонкой грани, то ли вечный двигатель, то ли великое изобретение. Сам он выбрал книгу Александра Пелевина «Покров 17». По сюжету время действия романа 93-й год. Андрей Тихонов, московский журналист и писатель средних лет, вынужден отвлечься от происходящего в столице и по заданию редакции уехать в Покров 17, закрытый город в Калужской области, где он внезапно обнаруживает себя наедине с трупом милицейского майора. Сам Александр Пелевин на встрече с читателями во время питерского книжного салона пояснил: «Связь моего нового романа построена на противостоянии героической и обросшей мифами истории Великой Отечественной войны и того совершенно безумного хаоса, который появился в нашей жизни в 90-е». Вторая сюжетная линия действительно связана с Великой Отечественной войной. Ее действие происходит в декабре 41-го года, примерно в тех же краях, где потом вырастет Покров 17. Эти военные главы – это отрывки из романа «На Калужский большак», который в книге пишет герой Андрей Тихонов. Такой вот роман в романе. А сверху еще детские воспоминания 30-летнего Саши, авторского ровесника и тезки. Как писала в свое время в рецензии на «Покров 17» литературный критик Галина Юзефович, главное достоинство «Покрова 17» состоит в том, что это в первую очередь хорошо придуманная и умело выстроенная книга, читать которую захватывающе интересно с самого начала до самого конца. Играть цитатами и громоздить метафоры способны сегодня многие, едва ли не все. А вот умение рассказывать увлекательные истории в современной русской прозе встречается трагически редко. Тем радостнее видеть молодого автора, который обладает этим навыком в полной мере. Победитель нацбеста получает приз в размере 600 тысяч рублей. При этом лауреат делит эту сумму со своим номинатором в пропорции 9:1. Остальным же финалистам вручают по 60 тысяч. Кстати сказать, Александра Пелевина сразу после церемонии ограбили в питерском баре. Какой-то мужчина приветственно писателя обнял, похлопал по карманам и скрылся. С мобильником и бумажником. Но зря он старался, приза там еще не было.
Книжный разворот.
Один из странных моментов церемонии вручения премии «Национальный бестселлер» оказался связан с именем Эдуарда Лимонова. Сперва финалист «Ршавка Штапич», что переводится, кстати, вполне неблагозвучно, «Тощий дрищ», объявил минуту молчания в память об Эдуарде Лимонове и поднял всю литературную публику в зале. А потом, объявляя голоса, прошлогодний победитель, а ныне член малого жюри Михаил Елизаров, обвинил самого Штапича в дешевом пиаре на имени действительно уважаемого писателя и предупредил не попадаться на глаза, угрожая дать с ноги. Я почему об этом рассказываю? Не потому, что думаю, будто кому-то интересны писательские склоки, а потому, что хочу обратить ваше внимание на простой факт. Два молодых современных автора чуть не сошлись на дуэли из-за имени Лимонова. До сих пор вызывает старик нешуточные страсти. А это значит, что очень своевременно в издательстве «Альпина Проза» решили переиздать скандальный, провокационный и до сих пор вызывающий резонанс роман Лимонова «Это я, Эдичка». В новом издании книга вышла буквально только что, еще даже не успела поступить в магазины, рассказал мне директор издательства Павел Подкосов.
Мне кажется, Лимонов очень многих из нас воспитал. Причем там вот в возрасте 30-40 лет и больше, да, многие из нас просто действительно выросли на книгах Лимонова. Для меня, например, «Это я, Эдичка», самый известный роман, который только что вышел у нас в «Альпине Проза», это, наверное, один из самых искренних романов о любви вообще в русской литературе. По крайней мере, уж точно самый обнаженный и откровенный роман о любви. Я перечитал его вот буквально до выхода на контрольном чтении, и просто я поразился, какие чувства на меня нахлынули после прочтения этого романа второй раз, потому что первый раз я его читал, я не знаю, лет 30 назад. Конечно, это действительно великая книга, это великая литература. Поэтому, как только мы нашли контакты правообладателя Лимонова, мы четко абсолютно решили, что мы должны выпустить его ранние романы, которые не переиздавались очень давно. «Это я, Эдичка» начинает эту серию ранних романов Эдуарда Лимонова.
Юрий Нагибин в 80-м году, например, писал об этом же романе «Прочел Лимонова». Рекорд похабщины, но не оригинально. Тон и настрой Селина, приемы маркиза де Сада, лексика подворотни и общественной уборной. Как странно, что все уже было, даже такое, как трудно создать что-то совсем новое. Это оценка писателя Юрия Нагибина в 80-м году. Ты сейчас рассказал о впечатлении читателя, который в юности прочел Лимонова, когда ничего подобного действительно не было, и вот вдруг это я, Эдичка. А как ты думаешь, может ли этот текст быть интересен сегодняшним, предположим, 20-летним, и почему он им вообще может быть нужен, интересен, и чем он им поможет?
Мы-то, в общем, рассчитываем именно на тех людей, которые не читали Лимонова. То есть мы свою читательскую аудиторию этой книги видим именно среди молодых. Люди, которые возьмут Лимонова в первый раз в жизни, и я им действительно по-настоящему завидую, потому что для меня это совершенно не похабный текст, не текст подворотен, а именно текст крайне искренний. Я вот действительно, честно говоря, не припоминаю таких текстов ни до, ни после Лимонова с такой степени открытости, да, обнажения себя, своей любви. То есть для меня это какое-то потрясающее совершенно чувство, и я в восторге, честно говоря, и тогда был от этой книги, и прочитав вот 30 лет спустя эту книгу, мои восторги не уменьшились. Да, они немного другие, конечно, но я действительно завидую тем, у кого эта книга впереди.
Сейчас тренд на автофикшн вообще в мире, и мы это видим в том числе потому, что, скажем, Мария Степанова со своим романом «Память и памяти» вошла в короткий список международного букера. Это очень показательно. И Knaus Gor бьет все рекорды, да, и удивительно, что Лимонов вот этот автофикшн в сути своей поймал еще в 76-м году.
Ну да.
Действительно, ничего подобного больше не было и пока еще не написано. В 90-е годы, когда напечатан был текст с Шаталовым в журнале «Глагол», было несколько переизданий, и вот с 91 по 93 год, они давали такие данные, вышло 600 тысяч экземпляров романа. Понятно, что для нас сегодня это тиражи такие сумасшедшие. На что вы рассчитываете, каким будет первый тираж? Немножко расскажи об оформлении, об обложке, бумаге, издательских вещах.
Первый тираж мы сделали 10 тысяч, я думаю, он разойдется очень быстро. Потому что вот сейчас мы видим, что уже первые заказы, магазин «Фаланстер» заказал сразу 200 экземпляров и так далее. Да, это если мы говорим о независимых магазинах, которые прямо уже вчера, когда книга приехала, некоторые из руководителей этих независимых магазинов московских приехали к нам в редакцию, чтобы своими руками забрать тираж. Мне кажется, это достаточно показательная история, потому что независимые магазины во многом задают тренды. Да, если им действительно эта книга столь интересна, я думаю, что ее ожидает хорошая судьба. На обложке каждой из вот семи романов, на которых у нас подписаны контракты, будет фотография Лимонова тех лет, когда он писал эти тексты. А открывая, на форзаце будет уже полная фотография. То есть мы видим глаза на обложке, открывая обложку, на форзаце видим фотографию целиком. Качество издания такое, что, насколько я помню, разные издания Лимонова. Лимонов наконец-то удостоился действительно качественного издания, качественной бумаги, красивой обложки. То есть мне кажется, что ему бы, наверное, понравилось.
Кроме художественных романов, которые выходят в импринте «Альпина Проза», остается издательство «Альпина Нонфикшн», и к фестивалю «Красная площадь» вы тоже подготовили несколько новинок. Я бы хотела тебя спросить про книжку Массимо Пельюччи «Счастливая жизнь. Руководство по стоицизму для современного человека». Нам философ и публицист Пельюччи уже знаком по книге «Как быть стоиком». И расскажи, пожалуйста, чему же учит вот этот стоицизм 2.0, о котором он пишет?
Тут надо заметить, что Массимо Пельюччи является обладателем двух PhD, то есть двух образований, двух докторских диссертаций. Одна по биологии, вторая по философии. То есть это действительно как бы серьезный ученый, да, несмотря на то, что он пишет очень легко и просто, и пишет прямо для всех. Он, в общем, ученый с большим количеством научных публикаций и известен серьезно в мире. И философии, и биологии причем. Его новая книжка «Счастливая жизнь. Руководство по стоицизму для современного человека» действительно он предлагает некую адаптацию философии стоицизма. Он называет ее «Стоицизм 2.0». Это адаптация к современному человеку и запросам каким-то 21 века. Самое главное, наверное, ну вот как мне кажется, он здесь, конечно, рассказывает и об основах учения, о Зеноне, Эпиктете, Марке Аврелии. Но самая главная идея он берет у Эпиктета – это идея дихотомии контроля. То есть стоицизм достаточно четко вслед за античными стоиками Пельюччи показывает, что-то в нашей власти, что-то нет. Да? В нашей власти наше мнение, стремление, желание, а вне нашей власти, вне нашего контроля, по сути, наше тело, наша карьера, все, что окружает нас, зависит от окружающих, либо от каких-то обстоятельств. И одна из основных идей стоицизма – это некая мудрость, которая должна нам показать, что в нашем контроле как бы нам не подчиняется. Мудрость – это увидеть и осознать, и есть мудрость стоика.
И, наверное, во время пандемии такого странного межвремени пандемийного это особенно важно.
Мне кажется, да. Вот действительно, сейчас мы попали в какую-то такую ситуацию, когда нам все меньше и меньше удается контролировать что-то вокруг себя. Время какой-то тотальной нестабильности, тотального стресса. И вот эта вот философия стоицизма, она действительно может помочь человеку сейчас жить счастливо. Крайне интересная и полезная книга, на мой взгляд, именно сегодня.
Паш, а что еще вы приготовили к Красной площади? Сориентируй наших слушателей.
У нас вышла буквально только что совершенно замечательная книга «Плантагенеты. Короли и королевы, создавшие Англию» британского историка Дэна Джонса, автора выходившей у нас книги «Тамплиеры». Это большой 700-страничный труд, который, вот я думаю, что хватит на большой кусок лета. Несмотря на то, что написан он историком, он очень кинематографичен, и даже журнал The Wall Street Journal назвал эту книгу «Настоящей игрой престолов», то есть «Real». Это 250 лет династии Плантагенетов, наверное, самой важной для Англии, такой, как мы ее знаем, потому что именно в это время была сформулирована сама идея Англии. В период с 1154 года по 1399 Плантагенеты находились у власти, и это была самая, в общем, долгоживущая, долгоиграющая династия Англии. Время очень важное, потому что это эпоха рыцарства, Робин Гуда, появление парламента, Великой Хартии Вольностей, Ричарда Львиное Сердце, Элеоноры Аквитанской, постоянных войн Англии и Франции, начало Столетней войны, чумы, черной смерти, убийство там Томаса Бекета, баронских войн и так далее. То есть именно вот в этой крови и ярости рождалась современная Англия. И чтобы Англию понять, конечно, эту книгу стоит читать.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». О премии «Национальный бестселлер» и новинках к фестивалю «Красная площадь» рассказывала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.